Мы читаем книгу «Труды Рабаша», том 1, страница 113, статья «Узнай и прими сердцем». Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. «Труды Рабаша», том 1, страница 113, статья «Узнай и прими сердцем». В книге «Зоар Ваэра» написано: «Открыл Раби Элиезер и сказал: познай сегодня и прими к сердцу твоему, что Авая — это Элуким». Спрашивает: но в этом случае нужно было сказать: познай сегодня, что Авая — это Элуким, а в конце — и прими к сердцу твоему. Потому что знание, что Авая есть Элуким, действительно может, действительно можно принять к сердцу. Отвечает: но сказал Моше, если ты хочешь стоять на этом знании, что Авая есть Элуким, то прими к своему сердцу. Ведь нельзя познать, что Авая есть Элуким, иначе как посредством «и прими к сердцу твоему». Поэтому сначала написано «прими к сердцу твоему», чтобы познать при помощи этого, что Авая есть Элуким. Порядок нашей духовной работы не таков, как обязывает разум. Подобно знаниям народов мира, сначала услышим, а потом сделаем. А наоборот, сначала сделаем, а затем услышим, как сказал народ Израиля на горе Синай при получении Торы. Сделаем и услышим. Как сказали мудрецы, в час, когда Израиль поставил «сделаем» раньше, чем услышим, раздался голос, который сказал: «Кто открыл сыновьям моим эту тайну, которой пользуются ангелы мои служители?» Ведь тем, что сказали «сделаем» и услышал, уподобились ангелам-служителям, а не людям. Ангелом называется посланец. Есть два вида ангелов. Первый, которому не важно, что именно посылающий поручил им сделать. Их не интересует, в чем суть дела. Как, например, кто-то дал пакет, чтобы передать другому, и неинтересно посланнику, что находится в пакете, какие отношения между пославшим вещь и получающим. А раз он хочет исполнить приказ посылающего, он делает это с желанием сердца. И, разумеется, посланный получает за это действие какую-то награду. Это означает, что он служит своему господину ради получения вознаграждения. А второй, бывает, что посылающий человек важный, и тогда вознаграждение посланца заключается в том, что он удостоился услужить господину, и ему не нужно взамен никакой другой награды. Следовательно, посланцу нет никакого дела и никакой необходимости знать связь, существующую между посылающим и получающим некую вещь, так же, как нет необходимости знать, что это за вещь, то есть, что находится в этом пакете, который он получил от посылающего, чтобы доставить кому-то. В этом заключается смысл «сделаем», как посланец, и не интересует нас ничего, так как мы хотим услужить Творцу, чтобы доставить Ему удовольствие. А наше удовольствие заключается в том, что Он дает нам возможность услужить Ему. Это состояние ангела, то есть посланца. А смысл понятия «услышим» в том, что он уже слышит и понимает все, что делается со всех сторон. Это означает, что он уже не называется ангел-посланец, а в этом случае он сам превращается в получающего подарок от посылающего. И это отношение уже не называется посланник и посылающий, а дающий и получающий, ибо он сам знает, что находится в этом пакете. И потому как дающий хочет, чтобы он получил пакет и увидел важность подарка, который он дает ему. В соответствии с этим, мы можем дать толкование, что понятие «прими к сердцу своему» равнозначно понятию «сделаем», которое есть не что иное, как вера выше знания. А после этого можем удостоиться состояния, что «авая» — это «элоким», который является состоянием «услышим». А понятие «деяние» означает намерение сделать во что бы то ни стало, а его время, когда нет у человека никакой возможности ответить телу, то есть своим эгоистическим желанием, на его вопрос о смысле действия, он видит, что то, о чем тело спрашивает, это вопрос правильный, и нечем ответить на него. И потому нет места для обсуждения и для слов, потому что оно задает правильный вопрос, и есть лишь один ответ — выше знания. То есть, несмотря на то, что тело сопротивляется всем действиям, которые он хочет сделать ради Творца, в любом случае он должен знать и сказать: «Заповедь приводит заповедь». Иными словами, есть у него одна заповедь, которую он выполняет всегда. Это заповедь обрезания, отторжение эгоизма. Этой заповеди тело не может сопротивляться. Поэтому, если он может радоваться, что выполняет заповедь Творца, пусть даже в чем-то одном, и если он думает о выполнении этой заповеди, о которой у тела нет ни малейшего понятия, то как он может снова пробудить в себе состояние своего деяния и работать снова с той же энергией, как до падения? Но нужно знать, что каждый подъем — это нечто новое, что когда человек поднимается, он не поднимается в прежнее состояние, а это всегда, как известно, новое состояние. Как писал Ари, «Один день не похож на другой, одно мгновение не похоже на другое, и один человек в прошлом кругообороте не может исправить то, что исправит другой в настоящем». И этим можно объяснить слова мудрецов. В то время, когда Давид вошел в купальню и увидел себя стоящим голым, он сказал: «Горе мне, что буду стоять голым, неисправленным и без добрых дел». Но вспомнил о заповеди обрезания, которое было на его теле, и вселилось в него веселье. А после того, как вышел из купальни, сочинил песню «Псалом Давида об обрезании, данном восьмого дня от рождения». Так вот, состояние чистоты называется купальня, и когда человек входит, чтобы очиститься, считается, что человек вошел в купальню. А когда смотрит на себя, определяя, сколько есть у него Торы и заповедей, о которых он может сказать, что выполнял их ради неба, то видит себя голым. И это когда он смотрит на прошлое. После этого он смотрит на настоящее и видит, что и сейчас он не хочет делать ничего ради отдачи. И в этом смысл слов: «Горе мне, что стою голый без добрых дел». Так как вспомнил о заповеди обрезания, которая на его плоти, вселилось в него осознание, потому что в час выполнения заповеди обрезания не было у него никаких чуждых мыслей, ибо знание младенца не участвовало в этом процессе. И на основе обрезания он начинает сейчас строить весь порядок своей работы, что это также будет выше знания. После того, как вышел, сочинил об этом песню. Это означает, что после того, как вышел из своего состояния, то есть во время подъема, что называется, вышел из купальни, уже очищенный, сочинил об этом песню, ибо на этой основе выше знания, построил все здание от этого момента и далее. То есть первая заповедь, которая была на его счету, выше знания. Подобным образом, можно прокомментировать слова «увидел себя стоящим голым». Это значит, что у него нет никакого желания выполнять заповеди. А если так, то нет у него сейчас никакой связи с духовным, потому что тело сейчас сопротивляется всему, имеющему отношение к святости. Но потому что вспомнил о заповеди обрезания, которая на его плоти, что уж этому тело не может противиться. Ведь те, кто сами себя обрезали во время самого обрезания, имели свободу выбора. Тогда они были на подъеме, иначе не смогли бы себя обрезать. Однако потом, во время падения, у них уже нет свободы выбора в обрезании. А как могут преодолевать женщины, к которым не относится заповедь обрезания в теле? Это возможно благодаря поручительству. Весь Израиль в поручительстве друг за друга. И заповедь эта отпечатана буквально в плоти его тела. И это не заповедь деяния, которая на внешней поверхности тела. То есть вселилось в него осознание, что даже в состоянии такого падения он находится в связи с заповедями Творца. Это может дать ему место для построения здания святости, чтобы сказать своему телу: «Ты не можешь довести меня до полного отчаяния». И это при том, что желания его тела говорят ему: «Неужели ты не видишь, что ты полностью оторван от всего дела Торы и заповедей, и нет у тебя ни малейшего желания? А раз так, то что же ты еще мечтаешь о действительности, где Творец приблизит тебя больше, чем остальных? Разве ты не видишь, что ты хуже других? Откуда ты набрался такой наглости, чтобы думать о том, что он приблизит тебя к истинному пути, к отдаче без всякого получения? И это в то время, когда ты видишь, что даже с занятиями Торы и с заповедями не ради Творца твое тело не согласно». В любом случае на это есть ответ, что по начальному намерению оставил Творец заповедь на моем теле, чтобы можно было видеть, что пока еще есть то, что связывает меня с Творцом. Это заповедь обрезания, которую ты не в состоянии аннулировать. И это говорит, что не оттолкнет от себя далекий, но все приблизятся к Творцу. Поэтому вселилось осознание, что необходимо начать строить все свое знание на обрезании, что на его плоти. И это есть обрезание, которое дано восьмого дня, ибо бина называется восьмой, и это состояние скрытых хасадим, то есть выше знания.
Но прежде всего мы должны снова вернуться к состоянию, с которого начинаем. Мы начинаем с раскрытия разбиения. Это состояние первоначальное наше, потому что мы находимся здесь, на самой нижней ступени, самой худшей, нет хуже нее. И пока нам еще не раскрылось все зло, все разрушение, имеющееся здесь. Но с нее мы начинаем. Поэтому наша работа — это работа в исправлениях. Исправления происходят с помощью света, возвращающего к источнику, в предварении просьбы, требования от нас. Если требование правильное, и говорит о том, что мы понимаем состояние и понимаем, что должно быть вместо этого состояния, то есть нынешнее состояние и следующее состояние, больше этого от нас не требует. Мы, в общем, вот это должны определить каждый миг. Тогда в эти моменты мы продвигаемся. Продвижение прежде всего в том, чтобы определить, где место разбиения. Только между душами оно было, и между душами там и исправление. Кроме этого, не нужно исправлять ничего, поскольку все проявления, которые мы видим, от разбиения связи между душами. И хотя мы не раскрываем место разбиения и не раскрываем причину зла, которая имеется в мире, но из того, что мы чувствуем зло в самых разных местах, как проявления разные, мы должны определить место нахождения зла. Поэтому тот, кто раскрывает зло более целенаправленным образом, он приходит к состоянию, в группу, туда, где ему дают увидеть зло. То есть в источнике его, откуда источник зла, откуда оно раскрывается и распределяется по всему творению. Это недостаток связи, ненависть. И тогда, в соответствии с тем, насколько это понимают, определяют, начинают исправлять. Исправление, как и пишет здесь, в статье «Поручительство» все, весь Израиль поручители друг за друга. Что значит «Израиль поручители друг за друга»? Прямо к Творцу. Тот, кто хочет прийти к этому, его путь — путь поручительства. Это признак правильной взаимосвязи между душами. И в этой правильной связи есть два этапа. Какие два этапа? Первый этап — достичь уровня хафец-хесед, желает милости, когда человек чувствует себя как посланник, ангел, он выполняет высшие знания, он понимает, что находится в своем эгоизме, во всех расчетах, во всех выяснениях своих. Конечно же, он находится в месте и в состоянии неправильном. И всеми желаниями, всеми мыслями ничего не делает правильно относительно духовного. Но если так, как он может думать, как он может действовать в чем-то, кроме этого? Пример он может взять только с окружения. Если окружение дает ему пример, он его принимает выше своего разума и чувства, это называется высшее знание, и производит это действие в соответствии с группы, в противодействии тому, что хочет сам, оба вместе должны быть, тогда, видимо, это правильное действие относительно исправления, разбиения, относительно его духовного подъема. Тогда, из этих действий, когда он получает ценности из окружения и в соответствии с этим двигается, а не в соответствии с ценностями и мыслями и расчетами своими собственными, тогда он приходит к состоянию, что свет воздействует на него, потому что его действия в соответствии со светом, вызвать свет из окружения через него, через эту систему, там, где имеется объединение, и тогда постепенно накапливается в нем Это кли, который называется высшее знание или хафец хесед, желающий милости. Или он пользуется только лишь свойством отдачи, силами отдачи, кли отдачи. Что значит кли отдачи? Разум, сердце, расчеты, все не его. Я только механизм. Или ангел, или посланник. То, что они оценивают высоко, то я принимаю и выполняю. Мне не важно ничто, не важно, что есть в пакете, что это за пакет, кому пакет, не важно ничто, нет расчетов, один расчет — аннулировать себя. Вот так приходят к первому уровню в поручительстве. После того, как во всех возможностях, которые прошли при построении клиф, бине, хафец хесед, поручительстве, голый и рад этому, потом тогда приходит ко второму этапу. Желает быть также выше этого, еще более быть активным, кроме того, чтобы быть посланцем, ангелом, кроме того, чтобы быть голым. Он раскрывает, что он может быть также переходником при передаче через него не только того, что дают ему, а активным образом, чтобы он привлекал и передавал. Вот это называется, что он входит на второй этап, этап любви. Есть возвращение от трепета, возвращение от любви, выше бины. Здесь он раскрывает свечение хохма, передает его другим в этой сети связи, которую выстроил на уровне бины, и наполняет другим всем, чем только может получить ради них, чтобы достичь ради них. Этим он начинает чувствовать цель творения. Тогда в этой работе он начинает осознавать Творца. И это то, что написано. И узнаете сегодня, и вернетесь к Творцу. Нет никого, кроме Него. И все это в выполнении поручительства, когда он достигает уровня прямо к Творцу, Исраэль, тогда он становится поручителем за других. Да?
Из Тихуаны в Мексике спрашивают, можем ли мы сказать, что обязательство, которое было дано в поручительстве, это заповедь обрезания.
Обрезание — это в моих отдающих килим. Это на восьмой день, поэтому, кроме отдающих килим, я ничем не пользуюсь. Это хафец хесед обнажен, ничего у меня нет. Я себя отдаю более высокому порту, который называется Аба Ваима, буквально отец и мать. И я желаю только одного. То, что они понимают, что это исправление, которое надо надо мной произвести, пусть произведут. Вот это исправление заключается в том, что они понимают, каким образом они должны ограничить меня в использовании моих желаний, и тогда они производят отсечение. Те желания, которыми можно пользоваться ради отдачи, и те желания, которыми нельзя пользоваться. И с этого момента и далее я уже отношусь к тому, что называется Яшаркель, прямо к Творцу, Израиль, то есть точка начала пути, Израиль. Потому что высшие в Хохма и Бина произвели надо мной такое исправление, что я полностью предан им всей душой и относительно них, и они надо мной производят исправление, чтобы я действительно в аннулировании себя относился к пути, к Творцу, к Бине. Из этого, этому я рад. Это уровень самый малый святости, отдачи. Отныне и далее уже идет развитие, но всегда база в том, что производится обрезание, отсечение, выяснение между килим, которыми нельзя исправить до окончательного исправления, поэтому их отсекают тем, что проясняют их, свет хохма проясняет их. Это тот свет, который разбил эти кели. Этот же свет выясняет их и дает ясное ощущение, что они — это те желания, которые не смогут устоять в получении ради отдач, они получат ради получения. Поэтому запрещено ими пользоваться. Поэтому я должен, хотя эти желания очень большие, они очень притягательные, они светят тем, что у них есть возможность наполнить меня в наслаждениях, нет, подобных которым нет. Вместе с этим у меня есть сила противостоять этому. И оценить их как земной прах. Это называется, что я нахожусь в исправлении обрезания. Отличие между желаниями, которыми я могу заниматься ради отдачи, и теми желаниями, которыми я не могу использовать ради отдачи, хотя наслаждения в них огромные, и они просто все время соблазняют меня. Я могу выстоять в этом, радуюсь этому. Это называется исправление обрезания. Это не то, чтобы один раз произвести выяснение, и больше ты свободен от этого. Нет, это основа всех действий, всех исправлений. Прежде ты проверяешь свое отношение ко всем своим желаниям на каждой ступени. У тебя снова и снова есть полное кли, в котором ты должен произвести исправление, и продолжить их с этого первого исправления, выяснение желаний между теми и этими, и вплоть до желаний полностью хафец хесед, получение ради отдачи и так далее. Да?
Таль из Тель-Авива спрашивает, как это все выражается в группе?
Ну, в группе я уже сказал, это относительно поручительства. Об этом я сказал в самом начале разбора статьи. Прежде всего, мы должны выяснить место разбиения и то, где мы его должны исправить. Поэтому в начале пробуждения человека приводят в группу. Потом, когда он понимает, что его выбор в том, чтобы объединиться с другими, что Творец кладет его руку на хороший выбор. Что это значит, хороший выбор? Чтобы начал объединяться с правильным окружением и получать от него высокую оценку духовного. возможность работать в соответствии с тем, что они определяют, что вот это хорошо. Это называется хороший жребий. Если я действую в соответствии с моими разумом и чувствами, то это, я должен понимать, это мне во зло, потому что это не приводит меня к духовному, к цели. А если я работаю в соответствии с оценками в группе, в соответствии с тем, что я все время устанавливаю с ними связь и проверяю, какие ценности у них, тогда я прихожу к доброму жребию. Это называется, Творец кладет руку человека на добрый жребий и говорит, вот это избери себе. Весь мой выбор, все выяснение мое на каждом шагу в пути, насколько я склоняю себя и принимаю над собой господство, власть, мнение группы, окружения. Если один раз я принял это решение, я уже принимаю их навсегда, как указывающих путь. А я как стадо за ними иду. И это называется, я прихожу к уровню посланца, обнаженного, радующегося своей участи. Да?
Вопрос. Ученик из Израиля спрашивает, что же делать, если группа кажется мне сборищем насмешников? Как я должен знать, что то, что раскрывается, это действительно зло во мне или изъян в группе?
Надо выяснить. Надо выяснить. Выяснение. Как пишет Рабаш, если Творец привел меня в группу, которая действует в соответствии с первоисточниками, истинными, связано с инструктором, учителем, в соответствии со всем тем, что я, в общем, стремлюсь, это мне кажется верным, тогда я конкретно один раз должен принять решение. И уже в соответствии с этим действовать. Потому что каждый раз, если я принимаю решение, я принимаю решение в соответствии с моим эгоизмом. Выбор группы каждый миг в том, что каждый миг я склоняю себя и принимаю их ценности, ценности группы. Но не в том, чтобы я проверял их каждый миг в своем эгоизме. Рабаш об этом пишет во всех своих статьях. Сделайте из этого краткий конспект всех этих статей с указателями мест первоисточников. Там будет 20-30 принципов. И пользуйтесь этим. Да, Руи.
Я слышал, как вы сказали, что тот, кто хочет прийти к Яшар-Кель, его путь — это поручительство и правильная связь между душами. Я здесь на уроках очень часто это слышал, но тут есть что-то, что я никак не могу понять. Как в правильной связи между нами раскрывается Творец?
Я
Я не знаю, что еще добавить. Есть кли, есть свет. Творец не раскрывается иначе, как в кли, в желании, внутри творения. Творение — это желание, и желание просто одно. Не может чувствовать. Может чувствовать только хорошо или плохо, недостает мне или имеется у меня. Творец — это отношение. Отношение может раскрыться только из того, что мы... Раскрыть Творца — это значит раскрыть Его отношение к нам. Не Его, а Его отношение к нам. Это называется форма, облаченная в материю. Свет, который облачается в кли. Что это значит? Свет облачается в кли. Это форма кли, которая приняла свойство света. Вот это называется свет, облачается внутрь кли. Я не знаю, что такое свет. Его облачение называется то, что он отпечатывается, делает отпечаток внутрь кли. Для того, чтобы свет отпечатал себя внутрь кли, кли должно быть мягким. Вот эта мягкость кли в том, что ему не достает. Ему не достает света. Свет, который впечатывает себя в кли, он делает в кли отпечаток противоположный себе. Кли должно быть расшифровать этот обратный отпечаток снова наоборот, из негатива в позитив, для того, чтобы понять свет. Поэтому мы на наше желание получать должны выстроить сокращение, экран и намерение ради отдачи, то есть экран и отраженный свет. Это Масах и Орхозер. И тогда мы можем ощутить и правильно расшифровать свет, что он и кто он. В той мере, в которой он выстраивает в нас экран, сокращение экрана и отраженный свет, цимцум, масах и орхозер, тогда мы ощущаем его, мы ощущаем нашу форму, но это он сделал нас эту форму. И поэтому мы на эту форму говорим «это он», как мы говорим об имени кли. Юткей вавкей. Почему вдруг это творец? Это творение, правильно? Это форма творения, которую называют творец, потому что творец Боре — это Бо-Уре, приди и увидь. Вот так и мы его принимаем, иначе мы ничего не получаем. Потому что суть мы никогда не ощущаем нигде, ни в каком месте, ни в чем. Вот так творение раскрывает Творца. Да?
Творец создал меня. Он создал меня. Я для того, чтобы ощутить его, мне вообще не нужно это тело, этого я. Нужно нечто большее, называемое связь между нами.
Да.
Так зачем он создал меня?
Вот такого, как ты?
Ну, такой, как я есть, и каждого, как им, какой он есть. Зачем он это создал?
Для того, чтобы ты из этого места, из этой формы, как ты есть, из такого, как ты во внутреннем, во внешнем, из всего того, что в тебе есть, пришел увидеть, познать его, исследовать, изучить его образом, независящим от него. Независящим от него. Как ты сейчас есть, ты находишься вне системы, вне духовного. И ты тогда можешь, независимым ни от чего образом, как некий исследователь, как это называют, независимый исследователь, приступить к делу. И поэтому мы находимся в этом мире, который отсечен от всей системы духовных мир, от всего духовного, и от клепот, и от святости, и от всего. Для того, чтобы прийти к выяснению независимым образом, и всегда я могу вернуться в мое тело, в эту форму, и от нее, и далее снова вернуться в духовное и исследовать. У нас есть состояние исключительно особое. Этот мир, у него есть очень большая важность. Здесь я как бы самостоятелен. Нет Творца, нет ничего. На уровне животного я существую, кончен. Если я хочу быть человек, я вхожу в эту систему. Если нет, остаюсь животным. У меня есть такая возможность быть в обоих состояниях, и в состоянии человека, и в состоянии животного. Это называется «и человека, и животное спасает Творец».
Я хочу сейчас попробовать этот механизм, о котором вы говорите, человек и животное. Если я говорю о большом конгрессе, где будет 7-7,5 тысяч человек,
так.
И я хочу дать там поручительство или хотя бы как исследователь беспристрастный прийти и раскрыть там связь между нами.
Угу.
Какова самая правильная форма работы в течение этих 3 дней съезда вот с этим механизмом, о котором мы сейчас говорили?
Это очень просто. Вот это место, оно, как бы это сказать, очень большое по мощности, по качеству. Это когда ты к этому приходишь, ты ощущаешь, насколько оно на тебя воздействует. Ты включаешься туда. Как это сказать лучше? От самого тебя ничего не остается. Окружение воздействует. Окружение очень большое, очень сильное, такое, как там. Оно воздействует на тебя таким образом, что ты включаешься. Теперь вопрос. После того, как я туда включился, как младенец в чрево матери, я просто аннулируюсь и скачу, прыгаю, и все? Или же я привожу в действие разум, чувство, мое участие осознанно в то, что там происходит? Вот это важно. Потому что тем, что человек приходит, и обычно каждый, если он не является полностью из состояния ненависти, из состояния критиковать, то каждый включается туда, и каждый теряет себя. Это ясно, мы это видели. И это природа человека, здесь ничего не подействуешь, вот это на него действует. И кроме того, у нас есть подъемы, падения, каждый находится в самых разных состояниях, даже в течение этого мероприятия, которое идет и нарастает, и набирает мощь. Вопрос, насколько человек внутри работает? Насколько он приводит свой разум и чувства не только, чтобы быть включенным и идти по течению всего этого потока быстрого, даже запутывающего, а насколько он в этом извлекает выводы, производит расчеты, добавляет от себя воодушевление относительно других внутри, в себе, внутри своего желания, насколько он работает, а не оставляет себя просто вот так на течении, отдается течению. Вот это очень важно. Есть такие и есть такие. Все зависит от подготовки, насколько действительно человек находится в этом. Об этом мы еще поговорим, пока
перейдем к следующей части урока.